Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Смешение». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. Исходя из этого стиха, мы видим, какова разница между Святым Духом, которого имеют дети Божьи, и духом погибших грешников мира сего. Бог хотел иметь святилище сначала в скинии собрания, а затем в храме Соломона, по той причине, чтобы там иметь общение с людьми. Поэтому мы, дети Божьи, должны максимально использовать время, чтобы постоянно пребывать с Господом Иисусом в общении. Чем больше, тем лучше. В скинии собрания и в храме Соломона находились также священники. Они постоянно находились с Богом в общении. И это было предшествующим знамением для нашего священнического служения. При этом Святой Дух постоянно живет в храме нашего тела. Все же, как просто Бог устроил для нас это священническое служение. Если какой-то израильтянин имел проблемы, согласно нашего главного текста, то он должен был встать и пойти на место, которое изберет Господь Бог твой. И если он жил в колене Завулоновом, то он должен быть в пути несколько дней, чтобы добраться до Иерусалима. А мы со всеми нашими вопросами и интересами можем обращаться к Иисусу и Его спрашивать на том месте, где мы находимся. И Он ответит нам. Мы не должны, конечно, спрашивать Господа Иисуса о том, в какой день и час Он придет. На этот вопрос он нам не ответит, потому что об этом написано в Библии. Мы должны иметь тесную связь со Словом Божьим, быть в Слове Божьем дома, чтобы получать ответ на вопрос, как нам следует просить. Так написано в послании Римлянам 8, стих 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Одновременно место, куда мы должны сегодня в Духе, в молитве являться, которое Бог избрал в Новом Завете, является небесное святилище, где находится наш первосвященник Господь Иисус и отвечает на наши вопросы и просьбы. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 10, стихи с 19 по 21. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим. Если мы связаны с Господом Иисусом через Его Слово и Святого Духа и можем направлять к Нему наши вопросы, на которые Он нам ответит в сравнительно короткое время, то это является для нас благословенным временем жизни в плоти. Благо таким детям Божьим, которые максимально используют эту возможность. А ведь каждый отдельный из нас практически имеет такую возможность. При этом для нас остается единственный девиз – оставаться Господу Иисусу благоволением. Это является ключом, альфой и омегой. Так обстояло дело и во время закона в отношении наследования родственной крови израильтян. Они могли родниться среди 12 колен, но им было запрещено родниться с язычниками, как читаем во Второзаконии, глава 7, стихи 3 и 4. «И не вступай с ними, то есть с хананеями, в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Пожалуйста, дорогие слушатели и читатели, здесь совершенно ясно написано, и это имеет огромное значение также в наше время. Следовательно, и в этом вопросе Господь Иисус дал указание против смешения. Бог является врагом смешения благословенного с проклятым, ибо грех является Божьим проклятием. А ведь эти указания Бог дал уже в самом начале времени закона. Уже в это время Бог так строго разделил благословенное от проклятого. Но чем дольше израильтяне пребывали в законе, то это слово Божье «ты обязан» или «ты должен» рассеялось на пути послушания. Послушание шло на убыль, а духовное высокомерие шло вверх, как парабола. К концу пребывания Израиля в обетованной земле это высокомерие можно было срезать, как вертикально стоящее дерево. В конце времени закона мы читаем по этому вопросу в Евангелии от Иоанна 1, стих 13. «Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Такова кровь человека, в которую Господь Иисус вложил свое благословение. Больше не от крови человека, потому что дерево высокомерия поднялось снова высоко в небо. Так все это произошло, потому что человек не оставался в законе, как Господь Иисус повелел. Ты должен. Ни в одной Божьей заповеди мы не читаем «ты должен полный высокомерия расти до небес». Этого мы не находим в законе. Ни от хотения мужа, а теперь следует что-то новое, но от Бога родились. В этом вопросе мы в данной проповеди рассмотрим еще 4 пункта. 2 из Ветхого Завета и 2 из Нового Завета. Первый пункт. По первому пункту обратимся к книге Ездры, глава 9, стих 2, где читаем: «Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первою». Таково было состояние израильтян после возвращения из вавилонского плена. Израиль, в кровь которого Бог однажды вложил благословение, Святой Дух называет здесь святым семенем, которое осквернено через людей, через израильтян. Но когда священник Ездра узнал об этом несвятом смешении, то в стихе 3 дальше читаем: «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный». Ввиду такого непослушания и злостного нарушения Божьей заповеди израильским народом Ездра был до глубины сердца опечален, поэтому разодрал не только свои одежды, но и рвал волосы на голове и бороде своей. Можете себе представить, он крепко захватывал свои волосы и клочьями вырывал их, чтобы частично погасить душевную боль этой физической болью. Он причинял себе боль в отношении страдания от греха. В боли, вызванной в сердце Ездры со стороны Израиля нарушением Божьей заповеди о смешении, мы символично видим боли в сердце Господа Иисуса по поводу совершенного греха Его народа. Дорогие братья и сестры, я позволю себе задать вам откровенный вопрос. Знаете ли, чувствуете ли вы вообще боли от ваших собственных грехов? Если нам это неизвестно, то мы никогда не сможем приносить в небесное святилище страдания от грехов других. В священнике Ездре мы видим реакцию по отношению неверности Израиля в вопросе смешения крови, которую Бог отделил от язычников. В отношении закона, заповедь которого Израиль нарушил, мы читаем в послании Римлянам, глава 7, стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Почему закон свят? Потому что он выражает святую Божью волю. Но не святость Божьего народа ослабила закон, сделала закон бессильным, как читаем в послании Римлянам 8, стих 3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. 70 лет находился Израиль в плену в Вавилоне. И именно после отбытия в Вавилоне Божьего наказания за свое прежнее идолослужение, израильтяне впадают в новый грех в том, что они роднились с язычниками. Они совершают этот грех смешения. Но удивительным является тот факт, что Господь Иисус постоянно ищет возможность связаться со своим народом. Это удивительно. Читая эти факты, мы постоянно удивляемся, что Господь Иисус проявляет так много терпения. При этом исполняется Его Слово во втором послании Тимофею 2, стих 13. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Даже если Господь Иисус на время благодати отставил свой народ в сторону за его неверие и непослушание, то он не отверг его навсегда. Об этом должны знать все дети Божьи. В скором времени Господь Иисус в великой доброте и милосердии снова примет свой народ. Он стоит непосредственно у двери. Как только формирование Церкви Иисуса будет завершено и церковь будет восхищена на небеса, то Господь Иисус начнет снова работать со своим народом Израилем. Далее мы приходим к заключению, что наша человеческая кровь вообще не имеет никакой гарантии в отношении нашей верности Господу Иисусу. Это нам стало ясно на примере поведения Израиля. По этому поводу не остается больше никаких вопросов. Даже благословение и Божье обетование по отношению к Израилю не смогли благословенную кровь Израиля сделать невосприимчивой. Мы видим, что кровь всех людей мира сего заражена через грех Адама, и что в нашей крови нет спасения и защиты. И для Израиля этот факт являлся очень горьким делом, установлением, которое они познали. В этом вопросе их надежда не нашла также своего исполнения в крови жертвенных животных. Пункт 2. так как 10 колен Северного Израильского государства не хранили себя в чистоте, но служили чужим богам, поэтому Господь Иисус допустил над этими 10 коленами проклятие смешения. Интересен тот факт, как действует Господь Иисус. Мы это сейчас увидим. Обратимся по этому поводу к 4 книге Царств, глава 17, стих 23. «Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». Царь Ассирии вывел жителей северного государства Израиля из их земли и поселил их в изгнании, вплоть до городов медийских, как читаем в 4 книге Царств, глава 18, стих 11. «И переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан и в городах медийских». Царь Ассирии расселил израильтян вплоть до Мидии и Персии, и это было для них судом. А из Ассирии, из Среднего Востока, царь Ассирии переселил, наоборот, массы людей в Самарию, как мы об этом читаем в 4 книге Царств, глава 17, стих 24. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Эмафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых, и они овладели Самарией и стали жить в городах ее». Результатом смешения было, пункт А, в области Самарии и Галилеи приезжие язычники смешивались с оставшимися в Самарии израильтянами. Это привело к тому, что евреи, жители Иудеи, не общались с жителями Самарии. Такое общение было ненастоящим, имело изъян, ибо евреи совершенно ясно познали, что эти 10 колен Северного Израильского государства жили во грехах и не хотели через общение с ними оскверняться, поэтому не имели с ними больше общения. Во-вторых, земля Завулонова и земля Нефалимова стали называться Галилея Языческая, как читаем в Евангелии от Матфея 4, стих 15. Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея Языческая. Во время пребывания Иисуса в плоти на земле в Галилее Языческой в вопросе языка наблюдался полнейший беспорядок. Это было следствием непослушания в вопросе смешения. Это смешение в обетованной земле привел Господь Иисус. Пункт Б. Но что касается 10 колен в Мидии, то они в большинстве переселились в Европу. Ученый по исследованию письменностей Падер пишет в своей книге «Вобе 4» в доказательство, как люди из колен Израиля в различное время переселялись в Европу. К таким относятся как кельты, так и эллинисты в Греции. Есть еще и другие. Доказательство частично основано на исторических открытиях и находках, а с другой стороны, посредством анализа языка отдельных групп людей. Для 10 колен Израиля смешение было проклятием за их непослушание. А для нас, как бы вам это ни показалось странным и невероятным, это смешение стало благословением. Господь Иисус смог извлечь или создать из проклятия благословение, подобно тому, как мы читаем в послании Римлянам 11 стих 11. И так спрашиваю, неужели они, то есть евреи, преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Через эти 10 колен Израиля мы, язычники, вошли со стороны крови в Божье благословение, а через падение евреев мы пришли к спасению наших душ. Пункт 3. После того, как Бог не пришел через кровь людей к цели, то в лице своего Сына Он дал людям кровь Христа. Это касается нас, язычников. Только в крови Иисуса мы имеем искупление, как читаем в послании Ефесянам 1 стих 7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Имеем мир и очищение. Послание Колоссянам 1 стих 20. И чтобы посредством Его примирить с собою все кровью креста Его, и земное, и небесное. Имеем общение друг с другом. В первом послании Иоанна 1 стих 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Через кровь Иисуса мы имеем также доступ в небесное святилище и общение с Господом Иисусом и Небесным Отцом. Мы имеем доступ. В послании Евреям 10, стих 19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Через кровь Иисуса мы имеем общение. В первом послании Коринфянам 10, стих 16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли общение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли общение тела Христова? И так далее. В соответствии с посланием Римлянам 3:25, на основании нашей веры в кровь Христа, все это стало нашим достоянием, читая этот текст, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Через человеческую греховную кровь мы не могли наследовать Царствие Божие, как читаем в первом послании Коринфянам 15 стих 50. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Поэтому в Новом Завете нам запрещена всякая борьба против плоти и крови, как читаем в послании Ефесянам 6, стих 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. А кто из детей Божьих, тем не менее, это делает, тот добровольно становится под Божье проклятие, которое начинается с Дома Божьего, как читаем в первом послании Петра 4, стих 17. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Итак, через кровь Господа Иисуса в жизнь вызвана новая Божья семья, на основании чего каждый спасенный вступил в завет жизни вечной, о чем мы читаем в послании Евреям 13, стих 20. Бог же миром, воздвигший из мертвых нашего Господа Иисуса, великого пастыря овец, кровью завета вечного. Прощение наших грехов кровью Агнца является условием для рождения свыше, ибо безбожным людям Бог не дает возможности рождения свыше, а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям 2.14. Поэтому все люди, которые кровью Иисуса очистили свои души, навечно принадлежат к Божьей семье. В этом мы видим утешающее дело для каждого, который может знать, что он спасен кровью Агнца. И это удивительное дело, что у всех этих спасенных нет и не будет никаких изменений, ни доказательства о происхождении, ни проблем в отношении Ветхого Завета. Все верующие, которые очищены кровью Агнца, принадлежат к Божьей семье. Это есть общение в крови Христа, на основании которого все принадлежащие Господу Иисусу кровно связаны между собой. Пункт 4. Итак, мы приходим к последнему домостроительству, то есть к тысячелетнему царствию. Прежде чем остаток Израиля, 144 тысячи душ, войдет в благословение этого царствия, Бог совершит свой суд гнева над безбожным миром. В Откровении 12 стих 11 читаем по этому поводу: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». А теперь возникает правомерный вопрос: кто эти люди в этом остатке Израиля в 144 тысячи душ? Это израильтяне и народы, потому что это является временем Нового Завета, при котором старые человеческие кровные связи уже не являются решающими. Ибо и тысячелетнее царство относится к порядку крови Нового Завета, как Святой Дух говорит об этом у пророка Иеремии, глава 31, стихи 31 и 32. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, но не с язычниками». Запомните, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Этот новый завет Господь Иисус фактически уже заключил своей кровью на Голгофском кресте. Но этот Новый Завет будет ратифицирован, то есть введен в действие в тысячелетнем царствии. А тот факт, что тысячелетнее царствие относится к порядку крови Нового Завета, мы видим в том, что согласно посланию Ефесянам 2, стих 14, Господь Иисус разрушил стоявшую между евреями и язычниками преграду. Читаю этот стих: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих, то есть из евреев и язычников, одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду». Таким образом, Господь Иисус примирил с собой в Новом Завете евреев и язычников и разрушил стоявшую между ними преграду. На основании этого Бог называет остаток Израиля своим народом, как читаем в Захарии 2, стих 11. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Этот остаток Израиля, как вы заметили, будет состоять из евреев и народов. Об этом написано в Библии уже ровно 2500 лет. Но наследниками обетованной земли в тысячелетнем царстве будет колено Иудина, а народы, о которых мы здесь читаем, будут заселять весь земной шар. В них мы видим остальные 11 колен Израиля, которые в течение 2000 лет времени благодати смешались с язычниками. Мы радуемся этому. А в заключение этого вопроса мы вспомним, что человек как до закона, так и при законе не имел в своей крови никакой надежности, никакой уверенности, никакой гарантии как в прощении, так и в обетовании. Ибо в Ветхом Завете дело заключалось в том, чтобы Божьи обетования сделать эффективными, то есть сделать действующими при условии, если израильтяне соблюдали закон, соблюдали все заповеди закона, где сказано «ты должен». И только кровь Иисуса могла нам гарантировать вечное прощение. Так ценна кровь нашего Господа Иисуса. Благодарны ли мы Ему за это? Нашу благодарность Господь Иисус желает видеть в нашей верности, которую мы окажем Ему в нашем хождении. Это есть благодарность, наша верность в хождении. Не та благодарность, которую мы, дети Божьи, показываем, но та, которую Господь Иисус в нас практически видит. Наша верность является для Него славой за то, что Он дал нам на Голгофском кресте. И что же Он нам дал? Все, все! И что мы даем Ему за это? Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 17, стих 10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Но мы благодарим нашего Господа Иисуса за то, что когда мы имеем вопросы, имеем одно дело между кровью и кровью, между судом и судом, мы идем к тому месту, которое избрал Иисус Христос, и на которое Он нам указал. В этом месте мы видим небесный Иерусалим. Там находится храм, там находится наш ходатай, Иисус Христос, наш Господь. Поэтому будем всегда к Нему приходить, ибо Он ждет нас. Аминь».